Мы с вами переходим к доминетике религии и к рассмотрению феноменологии религии. И такая последовательность рассмотрения тем мотивирована внутри предметными отношениями. Собственно, весь феноменологический подход к изучению религии, то, что занимает или является собой особую сферу философии религии, в значительной степени базируется на герменевтических выводах. Но мы с вами говорили о герменевтике не применительно к истории герменевтики религии, сейчас несколько слов надлежит сказать и об этом. Так вот, на становление феноменологического метода в изучении религии существенно повлияла герменевтика Фридриха Шлейермахера. Шлейермахер родился в 1768 году, умер в 1844. Это известный немецкий протестантский теолог, также философ и герменевт. Он получил классическое образование, хорошо владел языками, классическими и европейскими. Воспитывался Шлейермахер в пиетистских кругах. Пиетизм – это было такое направление в развитии немецкого протестантизма, да и католицизма тоже, в рамках которого акцент делался не столько на теологии, сколько на непосредственные чувства. И религия интерпретировалась скорее в пространстве ощущений, нежели в пространстве рациональной рефлексии. Вот это пиетистское влияние сформировало Шлейермахера как достаточно своеобразного мыслителя. Кстати, Шлейермахеру принадлежит одно из любопытнейших определений религии. Если помните, Шлейермахер определяет религию как чувство зависимости, причем зависимости абсолютной человека от предмета его религиозной веры. Но вот не только это определение является достижением Филиппа Шлейермахера. Еще его перу принадлежит оригинальный трактат, который называется «Герменевтика», и в котором он разрабатывает основы герменевтического метода, применительно к изучению священных текстов. Шлейермахер исходит из того, что необходимо сформировать универсальную герменевтику, которая придет на место частных герменевтических школ и направлений. О чем он размышляет? Говорит, вот есть юридическая герменевтика, потому что юристу необходимо истолковывать закон. Это герменевтическая задача. Это частное проявление герменевтического подхода. Да? Там есть медицинская герменевтика, потому что хороший врач читает симптомы заболеваний как текст. Да, текст в широком смысле включает в себя все, что можно прочитать. Вот медицинская, философская, гуманистическая, лингвистическая, богословская и прочие, прочие вещи. И вот за различными герменевтическими подходами, по мнению Шлейермахера, скрывается основание универсальной герменевтики, разработкой которой он и хотел заниматься. И вот в качестве фундамента такой универсальной герменевтики Шлейермахер определяет знаменитый герменевтический круг или герменевтическое правило Шлейермахера. Чему сие правило посвящено? Проблеме соотношения частей и целого в процессе понимания текста. Шлейермахер интерпретирует процесс понимания как одновременное обращение к частям и к целому. Само герменевтическое правило Шлейермахера, оно же герменевтический круг, формулируется следующим образом. Правило тривиальное и кажется очевидным. А тогда будет это как некая герменевтическая новация. Он сказал, что часть, значение части, необходимо понимать, учитывая значение целого. А значение целого можно интерпретировать только обращаясь к значению частей. Вот образуется такой методологический круг. Но вот если подойти к нему сугубо логически, то вы вполне резонно можете сказать, что согласно правилу герменевтики Шлейермахера, постижение текста невозможно. Если целое необходимо постигать в соответствии с частями, часть соответствует целому, оказывается, что я не могу приступить к анализу ни того, ни другого, не обладая априорным знанием. А коль скоро я обладаю априорным знанием, то я уже и не нуждаюсь в какой-либо герменевтической процедуре. Как я могу изучить целое до тех пор, пока я не изучил часть? А часть я не могу изучить, не изучив целое. Кажется, замкнутый тупик. Но для Шлейермахера эта методологическая проблема не существует. Он исходит просто из того, что постижение части и целого – это одновременный процесс. Одновременный процесс. Обратите внимание, что герменевтическое правило Шлейермахера не является правилом прочтения в бытовом понимании последнего слова. Это правило не просто прочтения текста, то есть последовательного постижения элемента его синтагматики, а прочтение именно в герменевтическом значении, то есть интерпретация. А здесь Шлейермахер исходит из того, что вначале я читаю написанное, и только после этого я занимаюсь интерпретацией. Поэтому некоторая априорная предзаданность для Шлейермахера, безусловно, существует. Для своего времени герменевтический круг Шлейермахера выглядел как крупное открытие. Как ни странно, это может показаться нам сейчас. Да? Казалось бы, что это совершенно очевидно. Совершенно очевидная установка. Более того, можно сказать, что воспользоваться правилом Шлейермахера гуманитарная наука сможет только уже в начале 20 века, когда из герменевтического круга Шлейермахера в плане герменевтики религии будет сформирована так называемая герменевтическая спираль, которой будут руководствоваться герменевты при изучении профетических текстов, преимущественно Ветхого Завета. Как я уже сказал, что наиболее продуктивной герменевтика Шлейермахера оказалась в изучении религии, причем и теологическом, и философском, в 20 веке. И связано это было со своеобразным прорывом герменевтического круга. Здесь уже формировались некоторые предпосылки постмодернистского подхода к тексту и постмодернистского подхода к смыслу. Хотя сформированы они были задолго до постмодернизма в классической модернистской парадигме. Так вот, как мыслился прорыв герменевтического круга? Постулировалось независимое от частей понимание целого. Независимое от частей понимание целого. Иными словами, за этим прорывом герменевтического круга стояла своеобразная диалектика интерпретации смысла. Ну вот я могу спросить вас, сейчас я это сделаю. Вот что первично, текст или смысл? ты любишь? Смысл или текст? Громче. Нет, не совсем как микроритуал.
Смысл, который первоначально автор задавал, или смысл?
Ну вот, вы правильно подходите к ответу, да? Надо задать себе контрвопрос, а где находится смысл? Вот приведите меня к нему, я хочу видеть этого человека.
Если смысл...
Вопрос о том, что первичен смысл или текст, может быть сведен к вопросу, что первичен язык или речь. Что первично, да, вы лингвистику изучали? Что первично, речь или язык?
Спорный вопрос.
По сути, бессмысленно.
Ну, язык статичный, речь динамичная.
Да, но язык откуда-то же берется, он же не с неба падает. А может язык взяться, может ли язык существовать до речи? Очевидно, нет. А может речь существовать без языка? Может, но она не будет речи. Это будет просто набор бессмысленных звуков и так далее. Да? Ну вот здесь примерно та же самая проблема, но вот по мнению герменевтов 20 века, текст обладает смыслами, на дне которые раскрываются на нескольких уровнях. Что смысл – это сложный семантический комплекс. Отсюда происходит, или здесь коренится, проблема того, что мы по-разному понимаем, по-разному интерпретируем текст. Мы подходим к интерпретации текста с различного уровня. Собственно, не будет, я думаю, большой натяжки с моей стороны, если я скажу, что ни в модерне, ни в постмодерне не было ничего оригинального. И так... В разряд постмодернистов мы можем с некоторой иронией отнести, например, Авиген. В каком веке Авиген говорит? Примерно хронологию представляете себе? Да это ранние патристика. Ну, он будет писать в трактате о началах, о том, что в тексте есть несколько уровней смысла. Ну, Библия рассуждает, да, как христианский труд. Он скажет, что вот есть смысл исторический. И вот этот исторический смысл доступен, ну, любому, кто умеет читать или сколько-нибудь знает язык. Он читает, понимает прочитанное. Как он понимает прочитанное, соотнося значение смысловых, осмысленных элементов текста в процессе развертывания дискурса. Он читает, как написано, и понимает, обретает некое содержание. Но, говорит, это смысл не главный, это смысл, более того, профанный. И текст существует не ради этого смысла, который открыт всем профанам, всем людям не посвящен. Вот есть духовный смысл, он открывается избранным. Но к достоинствам Оригена он это избранничество не рассматривал как какое-то эзотерическое посвящение, он избранное всех христиан считал. Вот я говорю, что вот... Смысл исторического смысла, да, вот такой каламбур получается, состоит в том, чтобы провести человека смысл духовный, смысл мистический, смысл символический, который открывается как некое озарение. Вот, пожалуйста, вам все предпосылки. Смыслов много, они не сходятся друг к другу, они не связаны друг с другом, поэтому то, что читаете вы, это для вас обладает значением. То, что читает ваш сосед, за ним будет равняться тому, что прочитали вы. Но оба этих прочтения равны истинным, оба этих прочтения равны ценным в аксиологическом значении, в онтологическом, безусловно. Истинно недостижимо, мир фрагментарен, смысла нет. Ну, вот можно сказать, что Ориген приближается к такому представлению. Ну, другие позиции ключевые. Ну, потому что у каждого свой мистический опыт, и каждый обретает свое откровение, и каждый получает свое персональное озарение. И когда в 20 веке герменевты начали развиваться, герменевтические круг Шлейермахера, в общем-то, они повторяли, ну, в в новой терминологии. Кстати, философия тоже наука достаточно консервативная. И вот те дискуссии, которые сейчас будоражат умы философов, можно спродуцировать, если не на античность, то, по крайней мере, на средние века и в другой терминологии не те же самые вопросы. Ну, примерно то же самое. О чем идет речь, когда Гадамер, когда Хайдеггер прорывают герменевтический круг Шлейермахера? Это у текста, как у целого, есть значения, которые не сводятся к смыслу частей. Не сводятся к смыслу частей. И получается, что вот значение, которое человек обретает, постигая значение частей, это вот тот самый исторический смысл, который критикует Ориген как нечто недостаточное, не главное, как только форма. А вот этот смысл, который не сводится к значению частей, есть как раз смысл высший. Смысл своего рода символический. Смысл, которым текст обладает независимо от его элементов. Откуда он формируется, а вот непонятно. Но он есть. И, собственно, герменевтика Хайдеггера и Гадамера использовала представление о множественности смыслов для того, чтобы выйти за пределы герменевтического правила Шлейермахера как недостаточного для постижения глубины смысла. Ну, может быть, наиболее интересно эта проблема отразилась в творчестве французского философа Мишеля Фуко. Умер он относительно недавно, в 1984 году. То есть некоторыми натяжками может считаться нашим современником. Фуко исходит из герменевтики, которая сформировалась в период классической античности. Разумеется, вот эта классическая аристотелевская герменевтика у Фуко трансформируется через уже другой методологический и понятийный аппарат. А на практике это проявилось в том, как Фуко герменевтически анализирует религиозный концепт спасения. Спасение Фуко интерпретирует прежде всего как заботу человека о себе самом. И в принципе, может быть, вне контекста сотериологии, но вот такой подход, или как бы спасение еще до концепта греха, в античности спасаться не о чем, только от смерти. Но от нее функционально не спастись. А греха там нет как концепции. Есть поступок, который может искалить богов, но боги капризны, непостоянны, и вы не можете знать, как ваше действие будет ими интерпретировано. Но вот предпосылки постановки вопроса о спасении Фуко видит в максиме, которая приписывается Дельфийскому оракулу, который сказал: «Познай самого себя». И вот в этом в дельфийском афоризме Фуко видит и всю античную герменевтику, и, по сути, даже всю античную философию. По крайней мере, это позволяет понять причину вот такого антропоцентризма, свойственного античному философскому дискурсу. Но что означает понять самого, познать самого себя? Ну, можно ли познать самого себя, исходя из герменевтического правила Шлейермахера. То есть интерпретировать себя как сумму смыслов собственных составных частей. То есть, прочитав самого себя, ну, как соматический или физиологический текст. То есть, интерпретировав значение там рук, ног, головы, а дальше суммировав их значение в некий семантический комплекс. Или нельзя? Можно ли свести человека к его составляющим? То есть, прочитать человека, как там читается формула, как читается предложение, ну, очевидно, что нет. Очевидно, что нет. А обладает человек значением? Да. Обладает человек смыслом? Но если он не тварь бессмысленная, все речь бессловесная, то, очевидно, обладает. Ну и вот оказывается, что, прочитав человека по правилам Шлейермахера, мы никогда не поймем, кто такой человек. И вот, кстати, с точки зрения герменевтического круга Шлейермахера, представление о человеке как о общипанном петухе, ну, в общем-то, вполне допустимо. Помните, да, эту историю? Когда на вопрос, кто есть человек, античный мудрец сказал, что это существо, ходящее на двух ногах, обладающее громким голосом, лишенное на теле шерсти либо перьев. Когда принесли ощипанного петуха и сказали, вот он твой человек. Ну, все требования соблюдены, дефиниции, да. Ну вот человек, прочитанный по правилу Шлейермахера, это будет такой ощипанный петух. Что поделать? А с точки зрения Мишеля Фуко, постижение смысла человека как раз выводит нас на герменевтику нового уровня. То есть на феноменологическую герменевтику. Вот далее. Фуко продолжает анализировать проблему спасения. Спасение воспринимается им прежде всего как деятельность. Это деятельность, результатом которой является намерение вывести человека на такой бытийный уровень, на котором человек ни от кого не зависит, ни в чем не нуждается, застрахован от случайности. То есть это такое состояние, достигнув которого, человек уже не нуждается более ни в ком и ни в чем. Это состояние самодостаточности и состояние внутренней безмятежности. То есть состояние, в котором человеку не нужен никто, кроме его самого. И вот такой, может быть, неожиданный вывод для Фуко предполагает новые осмысления на философско-герменевтическом уровне проблемы другого, причем другого, который пишется с прописной буквы. Познание самого себя немыслимо без познания того, что является не я. Смотрите, вот перед нами попытка уже в постмодернистском формате переосмыслить философию Фихте. Мы с вами не занимались еще Гуссерлем, это нас еще ждет впереди. Пока достаточно обратиться понятию «мия финкта». Но чем другой, который пишется с прописной буквы, повторю, Фуко, отличается от «мия финкта»? В том, что для Фуко человек существует только потому и только в той степени, в которой существует другой. И это другое обладает равной онтологической ценностью. Это фон, без которого человек существовать не может, потому что без этого другого человек не будет объектом уникальным, обладающим уникальными личностными чертами. Вот, проецировав такую замысловатую антропологию на пространство религии, Фуко формулирует важный тезис. То есть религию и культуру следует понимать как некое целое. Религия и культура выступают как аналог «я» и «другой». Они имеют отчасти равные соподчиненные элементы. Но понимание этих частей, понимание этих элементов не может быть просто сведено к значению целого. Целое и элемент, и части его обладают автономными смыслами. Поэтому религия и культура обеспечивают существование друг друга. А религия и культура обладают и элементами, которые входят в оба пространства. Но их значение, этих самых элементов, не сводится чисто ни к культурному, ни к религиозному. Какие элементы соотносятся с пространствами и культуры, и религии? Это то, что связано с самосознанием человека как человека. Это категория интуиции, категория знания, ну и так далее. Категория веры также может быть соотнесена и с культурой, и с религией, потому что религиозная вера не покрывает собой все пространство веры, как мы знаем. Ну, на примере веры можно разобраться, что Фуко хочет этим самым сказать. Ну вот, вера. Она может быть религиозной, она может быть нерелигиозной. Когда мы сталкиваемся с феноменом нерелигиозной веры, ну в каких условиях? Ну, пример приведите.
Вера в Бога, вера в человека.
Ну, какой вера в человека?
Ну, в человека.
Какого? Вера в человека, это напоминает историю. Это старое, не то советских времен, когда приехавшего с Верховного Совета депутата, одни священники спрашивают, ну как там в Москве, какие там здорово все. Ну расскажи, ну как, нам говорили, все для человека, все для блага человека, а потом нам показали этого человека. Ну когда вам говорят, что завтра будет дождь, ну у вас нет оснований в это не верить, потому что дождь был и сегодня, и вчера, и третьего дня. Ну, нету оснований в это не верить. Да, это вера, она не религиозная, но тем не менее, мне сказали, я поверю. И есть феномен религиозной веры. Собственно, в обоих случаях мы сталкиваемся, или мы имеем элемент, который относится и к пространству культурного, и к пространству религиозного, но постичь проблему веры или сущность веры я не могу, обращаясь только к религиозному или только культурному как целому. Потому что у этой веры есть собственное значение, которое не может быть эксплицировано ни из религии, ни из культуры, а еще обладает неким собственным осмысленным бытием. Понятно, что хотел сказать Мишель Фуко? Насколько я знаю, у вас будет курс по постмодерну. Вот интересно, кому сие счастье выпадет. Ну, давайте. Собственно, перейдем от герменевтики окончательно к проблеме феноменологии, как к проблеме или методологии, хотя тут и не проблема достаточно, которая непосредственно связана с языковой частью коммуникации. Термин феноменология восходит к философии Канта. К его противопоставлению «вещи в себе» — это не очень точный перевод, «вещи в себе», там правильно говорит «вещь на себя» — и «феномен». Вещи в себе и феномен. Ну, что такое феномен? Как мы понимаем сие слово?
Что отличие от других?
Явление.
Ну, это нечто существующее, могущее быть описано, могущее быть проанализированным, обладающее набором признаков. Ну, а вещи в себе мы ничего такового сказать не можем, по Канту. Термин феноменология и религия, вот именно в таком формате, не просто феноменология, а феноменология и религия, был впервые заявлен в конце 19 века. В учебнике по истории религии под редакцией голландского историка Шантепи де ля Сосе, его имя. Шантепи де ля Сосе. Часто сокращенно используется только первый час имени Шантепи. Кстати, эта история религии Шантепи неоднократно издавалась на русском языке. И последние издания были сделаны даже относительно недавно. Собственно, зачем Шантепи потребовалось ввести концепт феноменологии религии? Он размышляет о сущности религиозного опыта, размышляет о сути религиозного и подходит к необходимости выделять два аспекта при изучении религии как таковой. Или в его интерпретации две религиозные дисциплины, то есть историю религии и философию религии. Историю религии и философию религии. Но, по мнению Шантепи, между историей религии и философией религии нет непроходимой границы. Есть некое связующее звено. И вот этим связующим звеном и является, собственно, как раз феноменология религии. Почему это так? Для Шантепи религия прежде всего сводится к конкретному верованию.